Глава 11. Изнутри купол маленького храма был расписан ликами святых и сюжетами из книги Созидания. Через марасские витражи, лиловые, фиолетовые и изумрудные, проникали лучи солнечного света, окрашивая своды и стены в таинственные, непривычные цвета. Окна были расположены под куполом так, чтобы столбы света, падавшие сверху, брали в кольцо небольшой алтарь с дланью Мелота, чашей, в которой всегда было вдосталь родниковой воды. На скамьях, старых, потемневших и истершихся, медленно оседали пылинки. В полутемных нишах вдоль обеих стен белели гипсовые фигуры святых. Тень милостиво скрывала их поврежденные временем лица, отбитые пальцы и трещины, разбежавшиеся по свободным одеждам. Лампады не горели. Была середина дня, обязательная служба начнется к вечеру, когда жрицы закончат с обычными ежедневными делами и покинут сад, мастерскую и библиотеку. Поэтому Альгу никто не беспокоил. Она могла сколько угодно быть в храме, сидеть на скамьях, смотреть на образы, священные для каждого верующего, и думать о своем, до того, как здесь появятся люди, и ей вновь придется стать обычной странницей. Очередная задачка, очередная загадка, очередной опостылевший сон. Сколько их было с тех пор, как она покинула Радужную долину? Достаточно, чтобы сбиться со счета и понять, они не так уж плохи, пускай кошмары и остаются кошмарами. Ходящая осознавала, не будь у нее этих снов, и жизнь бы стала совсем другой. Вряд ли получилось бы ранить господина Дави в клыке грома и спасти Шилу. А уж о том, чтобы вырваться из плена, и речи бы не шло. Девушка не знала, отчего так получается. Словно само провидение подкидывало ей уроки, заставляло думать и находить ответы. С каждым сном Альга набиралась опыта, училась, все дальше и дальше погружалась в тайны плетений и искры. Пугало ли ее это? Не слишком. В какой-то момент ходящая научилась с благодарностью принимать случившееся с ней и перестала просить Мелота избавить от бесконечного кошмара. Пытливый ум выпускницы долины был захвачен загадками с диской колдуньи, начинал искать ответы на них и не успокаивался до тех пор, пока плетение не выходило таким, как нужно. Очень часто девушка застревала, подолгу топталась на месте, ища ключ к головоломке, составляла в уме множество схем, вспоминая занятия и правила, которые ей внушали в Радужной долине, и очень жалела, что теперь недоступна школьная библиотека. Рано или поздно Альге удавалось перешагнуть очередную ступень, придумать подходящее плетение, обмануть колдунью, убить ее. И на следующую ночь столкнуться с ней в очередной схватке. Очередной удар колокола прозвучал приглушенно. Альга отвлеклась от мыслей, подняла взгляд к куполу. Теперь солнечные лучи падали под углом, прямо на длань, то и дело исчезая, когда на солнце наползали облака. Из-за этого казалось, что витражи подмигивают ей. Девушке нравилось это место. Оно было столь умиротворенным, что на какое-то время она могла забыть обо всех приключившихся бедах. А их на нее свалилось немало. Ходящая с неохотой встала со скамьи, подошла к длани, окунула руки в чашу с водой, и по стенам старого храма запрыгали разноцветные солнечные зайчики. Она прошептала положенные слова, посмотрев на знак Мелота, затем развернулась и пошла к распахнутым дверям. Альге следовало собрать скудные вещи и попрощаться, прежде чем покинуть это место. На улице было тепло. Снег давно растаял. На вербах набухли серебристые почки, а на подсохшей земле стали появляться первые желтые венчики мать и мачехи. За стеной, там, где располагались огороды, кричали неугомонные грачи. Пахло скорым теплом, свежей зеленью, будущими цветами, южным ветром, который вот-вот должен был прийти из Закатукских гор и устремиться далеко на север, к землям варваров. Дорожка, сложенная из мелких камешков с любовью и неспешностью, присущей этому месту, разделялась у двух старых ив, растущих возле небольшого пруда. Одна каменная тропинка вела отсюда прямиком к воротам, открывающимся в город. Другая — к жилым зданиям. А третья — к подсобным помещениям и невысокой стене, окружающей храм. За ней находился Матак, город, через который проходил тракт, ведущий от Клыка Грома к Айрон-Крогу, крупному торговому поселению, минуя которое купеческие обозы шли из Мараси в Карун. По пути к жилым помещениям девушка встретила двух жриц, и те приветливо поздоровались с ней. Добравшись до зданий, она поднялась на третий этаж, постучалась в единственную дверь. «Входи!» — раздался женский голос. В комнате, кроме рабочего стола, полок для книг и невысокой узкой кровати, не было мебели. На голых стенах висел лишь скромный, выточенный из дерева знак Мелота. Подоконник украшали несколько горшков с фиалками. На кровати, спустив ноги на пол и держа на коленях книгу созидания, сидела полная пожилая женщина. У нее было круглое, на щеках изъеденное мелкими оспинами, румяное лицо с крупным мясистым носом и тонкими, совсем не подходящими к нему, губами. Живые и цепкие ореховые глаза скользнули по гости.
«Собираешься уходить?» «Да, мать-настоятельница». «Сегодня?» — женщина указала ходящей на единственный стул. «Да». «Неразумное решение, дочь. Скоро стемнеет. В дорогу надо направляться поутру, когда длань Мелота простирается над миром и дарит нам свет. Ты знаешь, какой сегодня день?» «Да, мать-настоятельница, праздник обретения». «Верно. Именно в этот день, много тысячелетий назад, Мелот подарил первым из нас книгу созидания».
Она с любовью провела пухлыми короткими пальцами по темному корешку.
«Я хочу, чтобы на праздник ты осталась с нами. Выполнишь мою просьбу?» «Да, мать-настоятельница».
Альга не хотела оскорблять ту, что спасла ее, и не видела большого вреда, если задержится еще немного.
«Вот и чудесно. Вечером будет служба. Тебе должно понравиться. А я пошлю кого-нибудь из слуг в город, чтобы они договорились с торговцами». «Зачем?» «Не будь наивной, дочь. В одиночку твое путешествие в Карун продлится вечность, особенно когда война совсем близко. Я не одобряю того, что ты направляешься в столицу. Это не умно. Восток горит огнем. Если так продолжится и дальше, город окажется в серьезной осаде. И лишь Мелот знает, чем это завершится. Мне придется туда поехать». «Хватает одного лишь взгляда на тебя, чтобы понять, как ты упряма», — вздохнула жрица. «Многие так говорят. И они правы. Ты вновь можешь попасть в неприятности».
Она помолчала и еще раз вздохнула.
«Как твое здоровье?»
«Хорошо», — солгала девушка.
«Увидимся вечером, мать-настоятельница». «Доброго дня, дочь».
Гостевая комнатка, где поселили Альгу, была маленькой, с небольшим окном, выходящим на колокольню, и гораздо более уютной, чем те, в которых обычно жили жрицы. Шторы теплых цветов, кружевные занавески, кровать с мягкой подушкой, новая мебель — все это нравилось ученице Галир, и она, как обычно с ней бывало, когда приходилось по сердцу место, не горела большим желанием его покидать. Девушка распахнула форточку и, слушая, как на улице кричат грачи, не спеша собирала вещи в котомку. Их было немного, лишь то, чем поделились с ней жрицы. Ходящая не помнила, как оказалась здесь. После того, как она убила господина Дави, все было словно в горячечном бреду. Альга вышла на дорогу, но затем вернулась назад, к лошадям. В голове звучали слова колдуна о его брате, который вот-вот должен приехать. Ее обязательно догонят, если идти пешком. Это она понимала, даже когда сознание на несколько мгновений гасло от боли. Ночь, снежная круговерть, мороз, пробирающийся под одежду, пустая дорога, тусклые огни в окнах. Альга боялась сворачивать к ним, не зная, чего ждать. Страх заставлял ее быть осторожной и никому не доверять после случившегося. Она не знала, куда скачут, для чего и что будет делать дальше. Ходящая тонула в боли, теряла сознание, приходила в себя в седле, ехала по бездорожью мимо серебристых ив у реки, туда, где ее никто и никогда не найдет.
«Нельзя сдаваться. Я буду сильной.
— шептала она разбитыми губами, и снежинки, словно белые призраки, танцевали вокруг нее, обещая показать дорогу в бездну. В какой-то момент Альга перестала чувствовать свои ноги и увидела себя со стороны, как будто она парит над землей. Уже за полночь девушка выехала на какой-то широкий тракт, такой же пустой, как весь мир, и в этот раз потеряла сознание уже надолго. Ее нашли лежащей на обочине дороги и привезли сюда. Жрицы приняли незнакомку, предоставили крышу над головой и выходили. Ходящая провалялась в горячке до самого начала весны, а затем, когда пришла в себя, была настолько слаба, что ей потребовалось множество времени, чтобы твердо встать на ноги и решиться на дальнейший путь. Беседа с господином Дави не прошла даром. Пытка, которую она пережила, до сих пор давала о себе знать. Альга внезапно чувствовала слабость, головокружение, резкие уколы в груди, и из носа начинала хлестать кровь. В первые дни это случалось часто, иногда по 3-4 раза. Затем, по мере выздоровления, все реже и реже. Мучивший ее кашель прошел, и девушка, поняв, что не падает через нар после того, как встала с кровати, решила: пора собираться в дорогу. Утром, едва пропели третью молитву и затих колокол, Альга вышла на улицу, закинула котомку на плечо и направилась к воротам. На ней было подаренное жрицами простое темное шерстяное платье с белым воротничком и куртка, как раз такая, чтобы не мерзнуть в это время года. Ее никто не провожал. Все слова мать-настоятельница сказала еще вчера, когда закончилась служба. Никто здесь так и не узнал, что за больная жила у них все это время. Жрицы Мелота не задавали вопросов, а ходящая не спешила рассказывать о себе. Перед воротами девушка остановилась, помедлила, обернулась. Долгим взглядом посмотрела на храм, о котором у нее остались теплые воспоминания, и, подгоняемая колокольным звоном, поспешила к рынку. Обоз, три груженных товаром телеги, которые сопровождали 11 человек, двигался быстро. Альга сидела на самой последней повозке между женщиной, везущей на продажу войлок, и правящим лошадьми стариком, сквернословящим по поводу и без повода. Трое стражников, нанятых в городе, ехали впереди. Торговка войлоком вначале говорила с девушкой, пыталась рассказывать о своем хозяйстве, ценах, поднявшихся после начала войны, и сволочи зятя, пропившим последние солы, спрятанные ею на праздник имени. Но, заметив, что ее не слушают, обиделась и больше не общалась. На ночь обоз остановился в одной из множества деревень, расположенных вдоль тракта. Альга заплатила за ночлег и еду из тех небольших денег, что дала ей мать-настоятельница. На постоялом дворе с земляным полом и низким потолком водилось множество блох, и ходящей пришлось защищать себя подходящим плетением, а утром с позаранку они вновь отправились в путь. Дорога шла через многочисленные рощи, перемежающиеся невозделанными полями. Колеса телеги тихо поскрипывали, лошади шумно вздыхали, старик продолжал ругаться. Альга, толком не выспавшись, клевала носом. Последние 3 дня колдунья побеждала, так как девушке никак не удавалось пробить ее щит. Все плетения отскакивали от него, словно горох от стенки, и каждый раз с диска смеялась.
«Только тьмой, милая, только тьмой!»
Она принуждала Альгу коснуться темной искры. Но выпускница долины не знала, как это сделать, да и не хотела так поступать. Сама мысль воспользоваться чужим даром вызывала у нее отвращение и тошноту. Она никогда бы не нарушила закон, принятый ею за единственный истинный еще на первой ступени. Поступить столь кощунственно девушка не могла. Это словно поднять руку на галир. И неважно, что речь идет о сне. Нет, еще 100 раз нет. Через такую границу она не переступит никогда, даже если ей будет угрожать смерть. Снова и снова Альга пробовала пробиться сквозь преграду и все-таки нашла решение. Подобрала такой ключ к замку, когда темная искра не требовалась. Вместо черной кувалды использовала белую иглу и победила. Эта победа наполнила ее душу настоящим ликованием, и словно в награду за усердие, она проспала большую часть дня, укрывшись шубой старика, не обращая внимания на то, что телега едет по колдобинам. Беглянка впервые за долгое время не видела никаких снов и отдыхала. Она проснулась во время кратковременной остановки в каком-то селе, с удовольствием умылась, быстро перекусила, и обоз вновь отправился в дорогу. Все хотели преодолеть до темноты еще приличный кусок тракта, чтобы заночевать в большой деревне, где был пристойный трактир, а не клоповник, как в прошлый раз. Они ехали через березовый лес, светлый, чистый и радостный, когда их нагнал всадник. В осанке молодого мужчины чувствовалась военная выправка. У него было открытое, благородное лицо и острый взгляд. Заметив, что Альга смотрит на него, он сверкнул белозубой улыбкой из-под усов, словно девушка была его старой знакомой, и направил коня вперед, заговорив с главным среди стражников. Ходящая смотрела на незнакомца с подозрением. После предательства Райла она была на стороже. Девушка знала, что ее будут искать, и понимала, что от места, где она убила господина Дави, до храма Меллета не слишком большое расстояние. Если у сторонников колдуна есть опытные ищейки, ее вполне могли обнаружить. Именно поэтому Альга так сильно хотела как можно быстрее добраться до Корунна и оказаться в окружении сестер и братьев, среди которых гораздо безопаснее, чем с чужими людьми на одной из многих дорог империи.